Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. В студии приветствуем вас мы, моя коллега Марина Борисова и я, Алексей Пичугин. Сегодня в гостях у нас здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, эту часть Светлого вечера, в ближайший час проведет протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, миссионер, писатель. Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Отец Олег, мы сегодня хотели попробовать обсудить такую не очень простую тему, тему поиска истины. И когда вообще заходит разговор на эту тему, в особенности среди верующих, как сразу вспоминаются евангельская сцена, суд Пилата и сакраментальная фраза римского прокуратора, обращенная к Христу, что есть истина. И понятно, что Пилат не ожидал никакого ответа. Для него это была вполне риторическая некоторая формула. А между тем перед ним стояла воплощенная истина, и это совершенно его никак не тронуло. Но иногда складывается ощущение, что для многих из нас, из верующих христиан сегодня, этот вопрос тоже стал риторическим. И гораздо больше, чем поиск истины, людей волнуют какие-то обрядовые вещи, какие-то традиционные вопросы, даже какие-то поиски некой мистической защиты, все что угодно, кроме того самого богопознания, которое как бы нам завещено самим Спасителем. И как, на ваш взгляд, это проблема или это некий такой кажущийся момент? То есть на самом деле проблемы такой нет?
Я вспоминаю картину художника Г, которая называется «Что есть истина». Там стоит такой мощный Пилат и такая хрупкая фигура Христа в неких таких порванных одеждах. А на самом деле, когда мы говорим об истине, мы должны понять, что истина есть некая такая оценочная категория. Когда мы что-то о чем-то говорим, вот это истина, а это не очень истина. Но в то же время в Библии говорится о том, что истина, она субстанциональна. Вот то, о чем вы сказали, что истина стояла перед Пилатом, это Боговоплощенное слово. А по поводу того, что наши верующие, они сконцентрированы на обрядах, на каких-то действиях, которые совершаются в храме, на самом деле в этом ничего страшного нет. Например, вот святитель Василий Великий, он писал: «В глубине своей премудрости и в неисследованных судах разумения предначертал он, Господь, для нас это легкое и к нам применимое руководство, приучая видеть сперва тени предметов и в воде смотреть на солнце, чтобы, увидев сразу яркий свет, мы не ослепли». То есть церковные обряды, какие-то действия. Это вот некие такие тени. Это как смотрение на солнце в воде, чтобы действительно нам не ослепнуть. И отец Павел Флоренский, например, говорил, что вся разруха в церковной жизни современной именно от невнимания к культу. Культ имеет целью как бы показать нам истину в доступном виде. Поэтому многие люди постигают истину Бога через такие внешние моменты.
Позвольте, но получается, что если под культом мы понимаем в первую очередь богослужение, правильно, то в таком случае наше современное богослужение, оно большинству людей непонятно. Я сейчас не предлагаю там ревизию провести и все переначить на русский язык, но действительно большинство людей, которые приходят в храмы, это проблема, о которой говорим мы там последние 20 лет, открытые везде и все время. Они не очень понимают, даже проведя достаточно долгое количество времени в храме, о чем поется в тех или иных стихирах, что же сейчас имеет в виду хор.
Давайте вспомним, что вот Сергей Булгаков, он шел к истине Бога через два таких интересных момента. Первый – это…
Марксизм.
Нет, я не о том. Первое – это Сикстинская Мадонна, которую он созерцал в оригинале, будучи за границей. И второе – это крестный ход, на который его пригласил, насколько я помню, чуть ли не Бердяев. И крестный ход произвел на него просто неизгладимое впечатление. То есть истина открылась как бы со стороны вот той реальности, русской реальности, русского мира, которому он принадлежал, фактом своего происхождения. А если говорить о легальном марксизме, которому он действительно принадлежал, для многих русских людей это был поиск соборности. Русские все время ищут какую-то общину, что-то наподобие социального града Китежа, и они поэтому очень чутко реагируют на какие-то социальные программы, проекты. Но Сергей Булгаков, он был легальным марксистом, так их называли тогда, он все-таки прошел этот период. А вот в обращении к Богу происходит как бы два этапа. Это Сикстинская Мадонна, он увидел, как она отдает ребенка миру. Вот когда мать отдает ребенка, причем на голгофские страдания, он это прочувствовал, он это увидел, ощутил как бы главный смысл этого изображения. А когда крестный ход, вот это движение вокруг храма, это настолько его поразило, тронуло, вот эти свечки, трепещущие на ветру в руках у каждого человека, и он ощутил себя вот частью этой общности, ему захотелось тоже присоединиться и пойти.
А сильно ли отличается современное христианство, оно монолитно, оно 2000 лет не меняется в своей сути, но сильно ли отличается такое внешнее христианство времен Булгакова от внешнего христианства нашего времени?
Булгаков – это серебряный век.
Ну да, это начало 20 века. Но видите, да, у нас сколько всего произошло не только в России, но и во всем православном, давайте сузим, да, до восточного христианства, православном мире.
Сейчас время смартфона. Это немножко другая реальность, которую мы переживаем. Но на самом деле, чем человек ближе как бы к миру природы, чем он ближе к собственному народу в его религиозных идеалах, тем более он ощущает гармонию с окружающей реальностью. У нас, к сожалению, интеллигенция зачастую находится в состоянии некой внутренней миграции. Они как бы живут здесь, среди нас, но многие из них вот в состоянии такой внутренней миграции. И вот те представители русской интеллигенции, которые все-таки искали вере народа, вере простых людей, подлинную истину, они ее очень быстро находили. То же самое бегство графа Толстого в народ, в люди. Он, правда, не знал, куда ехать, то ли в Оптину пустынь, то ли на Кавказ. Это извечное такое искание града Китежа, вот того истинного порядка жизни, где все сохраняется как положено. Вот я участвовал в диспуте с старобрядцами. Этот диспут проводил с православной стороны отец Даниил Сысоев, покойный. И вот когда у старобрядцев кончились аргументы, один сказал: «Ну, есть же град Китеж! Там же все сохраняется, весь уклад жизни, там и епископы, и митрополиты, и князья, и бояре». И вот это прозвучало так эмоционально истинно, что наши вот эти такие схоластические аргументы, они немножко оказались такими блеклыми. Но мне хотелось бы вернуться к тому, что истина все-таки она субстанциональна. Вот я хочу показать несколько текстов из Писания. Прежде всего, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Читаем. «Иисус сказал ему: „Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня“». То есть сам Христос есть истина. Теперь смотрите еще. 1 Иоанна 5:6. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью, и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». То есть Христос истина, Дух Святой истина. И еще одна цитата, это Иеремия, пророк, 10 глава, 10 стих. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Бог Отец, как Творец этого мира, он тоже есть истина. И есть четвертое определение в Библии того, что есть истина, сказано: «Слово Твое есть истина». Таким образом, субстанциональная истина – это, во-первых, Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И само Слово Божие, как Слово Творца, обращенное к творению. Ведь Бог творит мир Словом, и вначале было Слово. И это Слово стало плотью, и обитала с нами полной благодати истины в Боговоплощении Христа Иисуса, Господа нашего. Таким образом, истина – это живая реальность. А сейчас под истиной понимают вот некую такую оценочную категорию. Человек говорит: мне кажется, это истина. Другой говорит: нет, мне кажется, это не истина. И могут говорить при этом о смартфонах, там, могут говорить о машинах, могут говорить о чем угодно и использовать это слово. Но в таком как бы изначальном смысле действительно Бог Отец – это истина, Бог Сын – это истина, и Дух Святой – истина. А все, что связано с нашим миром, сказано о Боге: мы им живем, движемся и существуем. И вот был такой схоластический спор интересный, это в «Сумме теологии» у Фомы Аквината, когда он говорит: есть люди, которые не признают, что есть Бог. И они говорят: Бога для нас нет. И это утверждение для них истина. Но если они признают, рассуждает Аквинат, хотя бы одну истину, истина и есть Бог. Наличие истины в этом мире, даже ложной истины, подсказывается, что есть все-таки истина, истинная, скажем так. И когда мы, каждый, носимся со своей истиной, должна же быть некая абсолютная истина, которая может раскрыть себя, может войти в жизнь нашу. И мне бы хотелось порассуждать о том, в каком смысле Бог Отец есть истина. В каком смысле Бог Сын есть истина, и в каком смысле Бог Дух Святой есть истина.
А в каждом из них истина разная?
Конечно, одна единая божественная сущность, и в таком абсолютном смысле, конечно, истина она одна, но мы верим в три ипостаси. Вот Бог Отец называется безначальным. Это свидетельство о том, что истина, она не имеет начала. Она всегда существует, и она существовала до этого мира, в котором мы живем. То есть не было ничего сотворенного, но истина, она уже существовала в лице вот этих божественных ипостасей и единой божественной сущности. Истина Сына, Сын есть Логос, Слово. Это та самая истина, через которую Бог Отец беседует со всем миром. Иисус Христос пришел не во имя свое, во имя Отца пришел. Он говорил то, что он услышал от Отца, как он говорит. И когда его спросили: покажи нам Отца, и будет довольно, он сказал: сколько я с вами, вы не видите, видевший меня видел и Отца. Христос – это истина воплощенного в божества, то есть истина, которая может осязаться нами. Ну, конечно, не через толщу времени, но она исторически распознается в определенном периоде человеческой истории, человеческой жизни. И когда перед Пилатом стояла эта истина, а он задает этот такой риторический вопрос, может быть, это даже была насмешка, ирония некая: а что есть истина? Он как бы говорит: а что есть истина, если вот ты в таком положении оказался, что тут может быть истинного? Ну, смотрите, прошло почти 2000 лет, но мы помним этого Пилата только потому, что он стоял рядом с этой истиной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, известный писатель, миссионер. Говорим о том, что такое истина, как мы можем ее представить? Тут в данном контексте мы вспомнили Пилата и Христа, который стоит перед ним, и Пилата, который не понимает, что, почему так происходит. Если истина здесь, эта истина перед ним абсолютно уничижена, то где же тогда настоящая и подлинная?
Для него, конечно, Христос не истина. Но Христос для него – это человек, который ходит со своей истиной какой-то, которая довела его до казни на кресте. Поэтому есть некий скепсис в словах Пилата в этом вопросе, что есть истина. Но Христос – это реальная истина. Смотрите, каждое воскресенье мы поем некий цыганский символ веры, и там слова «распятого при понтийском Пилате». Но если бы Пилату сказали, вот пройдут столетия, тысячелетия, твое имя будет петься на всех континентах только потому, что ты стоял рядом с истиной. Он бы начал бы вспоминать, а когда это было? Он стоял рядом с императором Клавдием, там, Нероном. Там. А где истина? А истина – это вот этот еврей молодой, который предан собственным народом, и который был послан на мученическую казнь, вот он есть субстанциональная истина. И о Духе Святом. Дух Святой – это очень реальная истина после вознесения Христа на небо, начиная с Дня Святой Пятидесятницы. Когда Христос, еще живя на земле, говорил: «Лучше будет для вас, я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду». А правда – это и есть истина. То есть Дух Святой, который есть истина, наставляет нас на всякую истину. Он напоминает нам слова Христа, как Христос сказал: «Напомнит все, что я говорил вам». Вся Библия написано этим Духом истины, сказано: никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. Вот эта божественная личность, Дух Святой, это тоже субстанциональная истина, как и Отец, и Сын, и вся Святая Троица. Поэтому, когда человек пребывает в поиске истины, осознанно или нет, он все-таки ищет Бога. Абсолютную истину.
Но вот тут возникает вопрос. Есть вещи, которые от нас не зависят. Когда откровение касается души человеческой, и Бог как бы сам себя открывает. То есть человек может стремиться, может желать этого, но это не некое целенаправленное движение, которое привело к тому, что вот Бог ему открылся. Это все-таки еще и воля Божья. Ну, как то, о чем вы рассказывали про отца Сергия Булгакова. То есть если бы не было движения ему навстречу божественного откровения, то, может быть, он и не почувствовал того, что он почувствовал при созерцании крестного хода. Но есть ведь еще и сознательное стремление человека все-таки эту истину познать, поскольку уж она логос, поскольку уж она слово, поскольку эти слова все-таки зафиксированы, то, наверное, и христианину должно быть, наверное, все-таки свойственно стремиться эти слова не только пропустить через свой разум, но и применить как-то внутри себя к своей жизни. Или это уже не очень обязательно?
Давайте вот посмотрим, что пишет преподобный Ефрем Сирин. «Истина есть несомненное понятие о сущем. Кто не озарил ума своего божественным учением, тот далек умом от истины». Но я разделяю ваши опасения. Дело в том, что действительно мы можем принять истину только в той мере, в какой способны ее принять. И Бог открывает себя людям именно в той мере, в какой они могут принять это Его Слово, обращенное к нам. Поэтому в разные моменты нашей жизни истина открывается нам как бы разными своими гранями. В детстве это может быть движение красоты навстречу к нам, когда мы осознаем себя частью вот этой природы, а природа – это книга о Боге. Как апостол Павел пишет, мы познаем Бога невидимого через рассматривание творений видимых. А с годами у нас появляется книга, Библия, книга книг. Мы начинаем читать этот священный текст, он проникает в наше сознание не сразу. Может быть, мы с чем-то соглашаемся, с чем-то не соглашаемся, но в какой-то момент мы видим стройность всего библейского откровения, обращенного к нам. Вот что, например, об истине писал святитель Иоанн Златоуст. «Нет ничего светлее и сильнее истины. Истина открыто предлагает себя всем, желающим видеть ее красоту. Она не любит скрываться, не боится опасности и клеветы, не домогается народной славы, не подвержена ничему другому человеческому. Она стоит выше всего, подвергаясь, конечно, тысячам наветам, но оставаясь необоримой, прибегающих к ней, она охраняет, как крепкой стеною, величием своей силы». То есть сила-то, она действительно в правде, в истине, а не в деньгах, как в известном фильме «Брат 2» говорится. И в этом есть такое вот русское отношение к истине, что она как бы выше всего того, что люди могут предпочитать в этой жизни. Причем истина – это богатство, приобретая которое в этой жизни, мы не теряем в будущей. Вот все, что материальное мы приобретаем в этой жизни, мы теряем в момент смерти. А вот истинное познание о Боге, оно обеспечивает для нас вхождение в небесные сферы.
Но очень часто приходится слышать, в особенности в воспоминаниях, что поиск, как вы сказали, поскольку все-таки познание идет и через обрядовую сторону церковной жизни, и через таинство, очень часто встречаются рассказы о том, как человек искал, то есть даже вот жизнеописание отца Серафима Роуза, американского монаха православного, который прошел путь от баптистской семьи, вполне такой богобоязненный, через познание каких-то восточных философий. Человек пришел вот в результате этого поиска, он нашел истину в православной церкви. Будучи культурно никак не связанным с православной, тем более русской традицией. Вот насколько важен такой поиск истины? И был ли, может быть, в вашем жизненном опыте какой-то период, когда вы для себя искали что-то методом проб и ошибок?
Я родился в глубоко религиозной семье, отвенчанного брака, и в детстве я вкушал истину. Это святое причастие. Когда я вспоминаю детство, я вспоминаю, как мы стоим на солии, я и мои братья, по старшинству, и все подходим прямо на солии к священнику, он поворачивается к нам. У нас была такая привилегия, потому что бабушка работала в церкви, она убирала храм, и она нас проводила, как бы минуя очередь, ну, так и было принято детей
начало
в первую очередь причать.
И конец вот, 70-х, да, где-то?
Ну, я в 61-м родился. А,
значит, середина 70-х.
70. Да. И тогда я просто вкушал эту истину. Потом я постигал истину через те молитвы, которые я учил вместе с бабушкой. Сидя у нее на закорках, я выучил основные христианские молитвы. «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», «Верую». И вот моя бабушка, Журавлева Матрёна Фёдоровна, она была для меня проводником этой истины. Она обеспечивала, чтобы все были венчаны в нашем роду, чтобы дети причащались еще в чреве матери, когда наши матери были беременны, они ходили на причастие, и чтобы крестились, как положено, чтобы крещение над нами совершали. И я помню, как она складывала мои пальцы для правильного осенения себя крестным знамением, и как я так неловко их складывал, иногда просил бабушку, покажи, как еще, как надо это сделать. И она показывала еще, еще. А позже истина открывается другой гранью. В 12 лет я начинаю читать Библию. В почему-то была такая огромная Библия, Елизаветинская, на церковнославянском языке. Я благодарен Богу, что истина открылась мне на церковнославянском языке. Я уверен, что если бы Библия была на русском языке, у меня бы возникла иллюзия, что я все понимаю. А когда Библия на церковнославянском языке, ты вдумываешься в эти фразы, ты употребляешь усилия, как в Писании сказано, а теперь Царствие Божие усилием берется, и употребляющие усилия восхищает его. Потом, конечно, это семинария, учился я и в академии, и здесь принятие священства, очень важный такой момент. Я долго был диаконом в церкви, потом стал священником. И я вот сейчас, например, с годами понимаю, что основной источник истины – это вот тот же самый, как в детстве. Святая чаша. Когда мы причащаемся тела и крови Иисуса Христа, мы причащаемся и того познания о Боге, которое недостижимо нашему рациональному эго. И если бы я пытался все так схоластично по полочкам разложить, я бы не понял так истину, как именно через таинство церкви. Я очень переживаю состояние исповеди. Сильно, я вижу контраст.
Мы давайте прервемся, у нас минута перерыв. Напомню, что протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, миссионер, в гостях у Светлого радио. Моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин, здесь также в этой студии и буквально через минуту вместе с вами снова.
Светлый вечер. На радио «Вера».